Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Я напоминаю, что у нас в гостях в нашей совместной программе с журналом «Знание и сила» Вячеслав Белокриницкий. Вячеслав Яковлевич, вот мы остановились на 70-х годах как ключевом моменте для всего региона, и связано это с исламом тоже. Иранская революция, 79-й год, афганские события, в которых Пакистан, вот как у нас спрашивают об этом слушатели, принимал, вот Сергей у нас спрашивает, Пакистан принимал непосредственное участие в афганских событиях конца 70-х годов, начало 80-х. Вот здесь в чем этот узел, главный его узел и для Пакистана, и для региона?
Я считаю, что действительно 70-е годы – это рубежные годы вообще в истории международных отношений, современности. Это период, когда образовалась вот эта система, новый фактор, исламский фактор вышел в качестве весьма и весьма существенного для международных отношений. И прежде всего в этом регионе, регионе Афганистана, Пакистана, события в Афганистане, они втянули в них Пакистан. Пакистан непосредственно как прифронтовое государство участвовал в афганских событиях. Он стал площадкой, с которой действовали все противники режима в Кабуле. И исламизм, исламистское, джихадистское начало, оно фактически начало, истоки свои имеет именно в середине 80-х годов. Тот же Бен Ладен начал свою карьеру полевого бойца и командира в середине 80-х годов в Афганистане. И исламский фактор, исламистский фактор – это действительно существенная часть истории Пакистана. С этого времени началась дисбалансировка, вот такая дестабилизация силы, дестабилизация ситуации в стране. Я считаю, что если говорить о пути к трагедии, которую мы сейчас наблюдаем, то она началась именно в конце 70-х годов. Трагедия для Афганистана, трагедия для Пакистана. В известной мере это события, которые отразились на ситуации во всем исламском мире, и в Иране, и в других частях этого исламского мира. Что касается Пакистана, то при Зия-ул-Хаке это была, к тому же, еще и сильная подавляющая мощь государства. Государство применило силу тогда, когда первый раз Зия-ул-Хак пришел к власти и установил жесткую диктатуру. Военный режим Аюб-хана не был столь жестким. А Зия-ул-Хаковская диктатура была весьма и весьма подавляющей. Она устранила Зульфикара Али Бхутта, отца Беназира Бхутта, да, от власти. Она осудила его на казнь, и фактически с небольшим перевесом голосов, 4-3, судьи вынесли смертный приговор, который был приведен в исполнение 4 апреля 1979 года. И это вызвало ситуацию вендетты, обычную, в общем-то, на Востоке. Это желание отомстить за такого рода акт. Это вызвало противоречие внутри исламского, внутри пакистанского общества, между синдхами, которым принадлежат Зульфикар Али Бхутта, Беназир Бхутта, и панджабцами, большинством населения страны. Это вызвало противоречие и в 80-х годах, и лежат истоки всей той религиозной политической ситуации, религиозно-партийной ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Пакистан как бы живет в той эпохе. Зия-ул-Хака нет. Он сам погиб при мистических обстоятельствах, при нераскрытых обстоятельствах в авиационной катастрофе 17 августа.
Велика ли вероятность, что его устранили?
Его, безусловно, это был акт саботажа. Безусловно. Абсолютно. Это был не несчастный случай. А вот кто, это вопрос. Угу. Называют там 11 групп, которые были заинтересованы. В том числе, кстати говоря, и внешние силы, такие как Соединенные Штаты даже, хотя
чем
они
мешал,
были союзниками. Мешал он тем, что пытался вот не допустить окончательного урегулирования ситуации в Афганистане и Пакистане. Вот Женевские переговоры, после Женевских переговоров, которые заключал не он, подписывал его премьер-министр Мухаммед Джунеджо, а он устранил его 31, по-моему, мая того, 88 года, и встал как бы на пути договоренности, которые более чем важны для Соединенных Штатов в то время. Это, конечно, недоказанное утверждение. Говорят, просто это выгодно было американцам. Могли бы они это сделать или нет, это уже вопрос другой. Но это было
никогда не прямое доказательство.
Это никогда не прямое доказательство. Но, тем не менее, вот Зия-ул-Хак погиб, а его эпоха продолжала оказывать влияние на историю Пакистана. В 90-х годах это была квазидемократическая система. Несколько раз менялись правительства. Состоялись всеобщие выборы в 88-м, 90-м, 93-м, 97-м годах. Армия стояла в стороне, но следила за событиями. Она как бы была внепарламентским источником силы. Не только источником силы был не только народ, голосовавших на выборах, но и такая внедемократическая система и структура, как армия. Она контролировала ситуацию, и в 99-м году она пришла к власти непосредственно, совершив военный переворот, хотя его спровоцировал в известной мере тогдашний лидер, гражданский лидер Наваз Шариф, еще один бывший премьер-министр, который сейчас действует активно на политической авансцене Пакистана. С 2000 года начинается превращение этого военного режима в военно-гражданский. В 2002 году проходят еще одни выборы. Нельзя сказать, что Пакистан не знаком с парламентскими формами организации своего политического...
Нет, у него история есть 40-х, 50-х годов.
Да, из 20-х годов. Британская империя уже начала проведение выборов с 20-х годов. Фактически начались выборы в законодательные органы. Поэтому есть определенная традиция. Но, понимаете, демократический текст включается в национальный и в цивилизационный контекст. И надо учитывать вот особенности этого контекста. А контекст этот иногда искажает демократическое содержание, иногда фонит, иногда его превращает в имитационный, фасадный, в квазидемократическую структуру. Как бы вот здесь цивилизационные факторы, они очень сильно сказываются на самом содержании демократического процесса. И есть еще одна структурная особенность Пакистана, отличающая его от Индии, это то, что в Индии нет такой силы, стоящие вне парламентской, вне политической системы.
Нет такой армии.
А почему так получилось? Потому что получилось так, что Неру, Джавахарлал Неру, он и его группа первых политиков Индии, она очень боялась такого рода ситуации. Она сразу же поставила на место свои военные чины. Она им указала на то подчиненное место, которое они должны занимать в политической системе страны. И до сих пор это сохраняется.
А Пакистан... При всех даже, при всех и убийствах в Индии, и вот это... переменах, это другое.
Это другое. Там другая система. Она дальше отошла. В известной мере, вот у меня есть аспирантка, которая выдвинула такую очень правильную гипотезу о том, что Пакистан более похож на правление английского типа, генерал-губернаторского, колониального типа. А Индия отошла от него дальше.
Если я не ошибаюсь, был даже губернатором.
Да, Джинна был генерал-губернатором первое время, но до своей смерти в 1948 году. Но я хочу сказать о другом, о том, что Индия действительно ушла. У него нет такого вынесенного за пределы политической, легальной, парламентской системы центра власти. Да. А в Пакистане он образовался. И Пакистан пошел по иному пути. Он как бы воспроизвел в известной мере английскую модель. С определенным
колониальную модель.
Колониальную английскую модель. Да. Именно в Индии существовавшую. Не в Англии, а в Индии существовавшую.
Да, да, да.
И поэтому Пакистан имеет... Сейчас структурно это разные политические системы. И вот эта вот особая, экстра, как бы конституционная роль армии, она существенно отличает Пакистан. И Пакистан вот в 90-х годах именно имел такую квазидемократическую форму правления. А с 2002 года она стала вот такой более практически легальной. То есть армия и гражданское, и военное руководство объединились в одном лице. В лице президента генерала Перевеза Мушаррафа. То есть произошло, так сказать, органическое слияние. Ну, в известной мере это органическое слияние было на благо Пакистану, с учетом того, что Пакистан получал большую помощь извне.
Пакистан, я прошу прощения, но вот Пакистан в 2000-х годах, в нашем десятилетии, да. Пакистан стал важнейшим опорным пунктом коалиции в регионе. Стал коалицией, я имею в виду вот той самой антитеррористической коалиции после 11 сентября объявленной. И Пакистан – это важнейший фактор для Соединенных Штатов. Да. Нравится это кому-то или не нравится. И прежде всего это возникает политический парадокс, идейный парадокс для Соединенных Штатов. Что такое Пакистан? С одной стороны, это опора. Генерал Мушарраф это опора, это союзник. А с другой стороны, такой режим, как у него есть.
Совершенно верно.
И некоторые прогнозы, которые сейчас делают, что вот если, например, там, демократическая партия Соединенных Штатов, которая очень активнее ратует за демократические преобразования, то может получиться какой-то такой квази-Ирак, разжиженный, размазанный, и он как раз его способны захватить исламисты. Делались такие прогнозы вот последние несколько суток после убийства Беназир Бхутто.
Да, конечно. Понимаете, это правильно отмеченное противоречие. Пакистан является союзником Соединенных Штатов в борьбе с исламизмом. Это как бы решение проблемы и, как говорят американцы, часть самой проблемы. Одновременно. И решение, и часть проблемы. И, конечно, что делать с Пакистаном? Есть две точки зрения в мире, вот в американском экспертном политическом сообществе. Поддерживать ли жесткую, сильную руку, держать его, так сказать, поддерживать те силы, которые могут его собрать воедино, и выступить с его помощью, бороться с исламизмом, который является действительно большой угрозой для всего региона, дестабилизирующим фактором. Или дать возможность все-таки Пакистану пойти по демократическому пути с теми самыми опасениями, что он вступит в фазу такого анархического развития и может допустить действительно до власти определенные группы исламистов. Такого рода опасения высказываются, и я думаю, что они в целом не безосновательны. И сейчас вот складывается ситуация, которую действительно трудно прогнозировать в полной мере, но она во всех отношениях, при всех сценарных вариантах, она содержит в себе большой элемент неопределенности. Причем вот 2008 год будет годом очень больших и трудных решений. Я предвижу два варианта. Или это возврат к стабильному, консолидированному Пакистану, при господстве какой-то силы в внешней, то есть вот при господстве силы, которая его будет консолидировать, так. Либо это такая рыхлая структура, где будут расти противоречия между различными политическими силами. Не сразу, но они могут вылиться в очень крупные разночтения, и не сразу, но Пакистан может стать перед опасностью и распада или полураспада. Вот возможность полураспада.
А это что такое полураспад?
Полураспад – это состояние очень слабой конфедерации или федерации, при которой придут к власти, возможно, такие силы, которые будут и не столь активно бороться с угрозой исламизма, как это хотелось бы сейчас многим и на Западе, и Соединенным Штатам. То есть это угроза превращения Пакистана в такую страну, где вот ситуация будет напоминать афганскую.
Вот скажите, пожалуйста, Вячеслав Яковлевич, здесь что собой представляет вот база разных партий? Что собой представляют, ну, скажем, классы пакистанские? Класс средний, что пакистанские предприниматели, низы, студенты, вот кто это? Вот те самые, как студенты талибы, вот появилась вот эти.
Студенты,
ученые талибы, молодежь, да, да. Вот такая исламская в Афганистане.
Да, талибы это студенты именно религиозные.
Да-да-да, именно религиозные массы. А вот здесь вот какого рода?
Понимаете, Пакистан относится к средне-низким странам по доходам, и внизу находятся этой вот категории стран с низким, со средним доходом, ближе к низким доходам. И Пакистан, конечно же, обладает такой сложной структурой населения. 165 миллионов человек. Представьте себе, какая масса людей.
Темп рост необычайный, как
это
вы говорили.
Темпы роста необычайные. С 1947 года темпы в 5 с небольшим раз. 30 миллионов человек с небольшим было, это в 47-м, было на этой территории в 1947 году, сейчас 165 миллионов по последним оценкам. Это вверх и вниз. Голова уходит вверх, потому что есть интеллигенция, есть хорошая профессура, есть научные кадры, в том числе есть ядерная бомба, есть комплекс.
Да, вот это какой фактор?
Ученые. Это, в общем, расслоенная, развернутый спектр общества. Снизу, как бы ноги, если так можно условно сказать, уходят в песок, а голова уходит в небеса. Поэтому очень сложно говорить. Очень сложное общество. Можно сказать так, что все население в основном живет еще в деревнях. Две трети населения живут в деревнях. 15% населения живет в крупных и крупнейших городах. Вот это 15% 20% населения самые политически активные. Из них формируется и студенчество, которое может выступить активно. И базой власти, конечно, являются в основном верхи общества. Низы идут за ним. А верхи общества – это кто? Это, прежде всего, богатые помещики. Это еще, как иногда говорят, феодалистское общество. Не феодальное, но феодалистское. С очень большим слоем аристократии помещичьего, такого лендлордистского типа. И, кстати говоря, Беназир Бхутта, Зульфикар Али Бхутта, выходцы из этой среды.
Они с юга.
Они из Синда, из юга. Да. И вот у них они большие латифундисты, на латиноамериканский манер, можно так говорить. И Зардари тоже представитель такого же клана. Зардари – это муж Беназир Бхутта. Поэтому, с одной стороны, вот это вот феодалистское начало тоже надо иметь в виду. Предпринимательская прослойка, она увеличилась, она за годы независимости стала достаточно большой, она вошла в состав так называемого истеблишмента, вот выделяют такой правящий круг. Правящий круг состоит социально из аграрной, можно сказать, помещичьей буржуазии, из городской, из очень важна прослойка бюрократии, которая частично стала владеть и капиталами, и землями, и так далее. И очень большая, и очень важная, как мы уже говорили, армия. Армия – это еще не просто аппарат, это корпорация. Корпорация генералов и чинов, и это очень важная составная часть этой социальной системы и социальной структуры. Политическая система, она базируется на вот этих вот верхушечных слоях, она прежде всего ориентируется на них. Если вот примерно такая получается картина, что политически прежде всего это власть верхних и средних слоев, ну, как бы верхушки населения, элитарная система, элитарная, можно сказать, политическая структура. Очень важна вот эта вот часть элитарности, иерархичности, это вещь весьма
распространенная. Но низ может в любой момент повернуть ситуацию, нет?
Низ не всегда может повернуть. Очень стабильный низ, например, в Индии, которая самой кастовой системой скрепляет это самое состояние низов. Здесь фатализм. В Пакистане исламские религиозные чувства, фаталистическое отношение к жизни, оно способствует тому, что низы часто мирятся со своим положением и не восстанут ни при каких условиях. В общем-то, всегда это инспирируется сверху вниз. Вряд ли это стихийный процесс. Вот даже сейчас, вот то, что происходит на улицах Карачи, Лахор и других городов, особенно Синда. Ну,
там же после буйство было.
Буйство идет. Но ведь кроме мародеров и просто хулиганов, там есть провокаторы. Я почти уверен в том, что это организованное буйство или в значительной степени организованное буйство.
Вот провокаторы. Теперь вот о политической перспективе. Мы несколько слов вы сказали уже о политической перспективе. Но здесь вот гибель Бхутта, то, что Аль-Каида взяла на себя ответственность, сняла с себя ответственность, манипулирует достаточно какие-то группы, манипулирует информацией, общественным мнением, и здесь то важно все это свалить на генерала Мушаррафа, то есть очень часто террористы, как это случается, манипулируют нами, всеми остальными, не террористами.
Конечно.
Вот получается,
конечно,
здесь, да. К чему это может привести, какова судьба партии Беназир Бхутта?
Да, абсолютно согласен с тем, что это манипуляции разного рода и с разных сторон, очень серьезная такая сложная ситуация, и то, что Аль-Каида сейчас отказалась, это попытка именно дальше расколоть пакистанское общество, осложнить его развитие. То есть у Аль-Каиды был такой расчет, на мой взгляд, те, кто совершил этот теракт, это расчет был на подрыв вот стабильного развития, проведения выборов. И нормализация обстановки в Пакистане грозит их существованию вот на границе между Пакистаном и Афганистаном. У них осталось главное, единственное укрепленное и надежное место, убежище. И оно под вопросом, если в Пакистане и Афганистане. Кстати, вы знаете, что она, Беназир Бхутта, последний лидер международный, которым она встречалась, был президент Афганистана Хамид Карзай. Она с ним встречалась за несколько часов до своей гибели. Утром того дня, когда она была убита. И ей не советовали встречаться с Хамид Карзаем, потому что все это завязано в очень тугой узел, и опасность, которую она представляла для Аль-Каиды нельзя преуменьшать. Что касается выборов, что касается партии и дальнейшего развития событий. У партии, с одной стороны, есть очень хороший капитал. Она может выиграть за счет симпатий к Беназир Бхутто. Во всяком случае, вот в Индии это случилось в 1984 году, когда убили Индиру Ганди, и через несколько месяцев состоявшиеся выборы привели к ее победе ее партии. Целиком и полностью она завладела парламентом. Такого в Пакистане не случится, потому что Беназир Бхутто разделяющая, радикализирующая фигура, она не вся пакистанская, а вот с некоторым креном в сторону Синда, она может и разделять, не только объединять нацию, но больше голосов, безусловно, скорее всего, получила бы партия Пакистанской народной партии, если бы выборы состоялись сейчас, вот, предположим, 8 января, mm-hmm. через 10 дней. Кто ее мог бы возглавить в этом случае? Ну, традиции Востока, вот опять говорят о том, что, скорее всего, это будет представитель фамилии Бхутто, именно с ней, с этой фамилией, с этой семьей ассоциируется партия. Скорее всего, наверное, так это не странно, потому что фигура, в общем-то, ее мужа Асифа Али Зардари, она достаточно непопулярна в Пакистане, но, скорее всего, они изберут, наверное, его в качестве лидера партии. Потому что вот традиция больше, сильнее, чем даже личная репутация человека. Но есть, там есть люди и другие, достойные, более, на мой взгляд, достойные того, чтобы возглавить партию. Есть Махдум Амин Фахим, это представитель тоже синдской аристократии, духовный лидер, из Махдума Хала он происходит. И есть еще и такой либеральный деятель, как Эджаз Ахсан. Могли бы они возглавить партию, но я думаю, что, скорее всего, все-таки это будет представитель фамилии Бхутто и, скорее всего, ее муж. Ну, перспективы какие? Я думаю, что если будут отложены выборы, то этот эффект от ее гибели, он будет меньше, и ситуация, в общем-то, вернется к неопределенности, к расколотости, к подвешенному парламенту. Если они будут проведены, эти выборы, то, скорее всего, они будут не концом, а началом нового этапа развития Пакистана. И со всеми условностями, со всеми неопределенностями, которые будут следовать из этого этапа.
То есть неопределенность у нас в любом случае, но это разное качество неопределенности.
Разные качества.
Ну что же, вот здесь мы увидели и буквально два слова о самой Беназир Бхутто. Здесь почему-то мне пишут, вот, что она одержимость нужна ли для политика. Вот Ирина нам пишет, такая одержимость, как у Бхутто. Что это такое? Была ли это одержимость? Если несколько слов, вот просто как характеристика,
да,
как
да.
политика, это что такое?
Я думаю, что это был не была эмоциональность без расчета. Это была расчетливая одержимость. Беназир Бхутто прожила жизнь в политике. Она пережила и смерть своего отца. Она была вместе, посещала его за несколько часов до его гибели. Она унаследовала от отца страсть к политике, к политическому процессу. Она шла на определенный риск. Она понимала, что она идет на риск. Говорят, известно, что она чувствовала, что ее могут убить. Это было ясно.
Была уже когда попытка.
Была и попытка убийства.
Да.
Но я не думаю, что она могла изменить ход, понимаете, она бы изменила себе, своему политическому бытию, если бы она отказалась от ведения той политической борьбы, которую она...
Говорил, не могу не вернуться, не могу не приехать, там мои люди, там мои старые.
Если еще раз Индию вспомнить, то Индира Ганди говорила, заниматься политикой – это как сидеть на бегущем тигре.
Да.
Так вот здесь.
Да.
Не могла ничего изменить своей судьбе. А уж как она распределилась. Вот вопрос о том, как ее охраняли, остается вопросом. И, конечно, здесь вот опять же, вот видите, как хорошо делают террористы или вот аль-каидовцы, они вбрасывают все время информацию, которая заставляет общество раскалываться. И мировое сообщество, и даже пакистанское сообщество. Вот мало охраняли, плохо охраняли. Вот на Мушаррафа сколько раз покушалась аль-Каида? Несколько раз, вот 4 года назад, в декабре, два подряд, тоже в декабре месяце, два подряд покушения.
Да, ну но там, охрана. Там охрана, там все серьезно.
А здесь такое обстоятельство. Бхутто требовал для себя охраны, которая полагается как премьер-министр или как отставному премьер-министру. А ей ее не предоставляли, эту охрану. Вот она утверждает, что она обращалась к властям, а те не прислушались к ее просьбам.
Ну что же, спасибо большое, Вячеслав Белокреницкий, спасибо большое. Я надеюсь, что мы с вами получили какое-то упорядоченное представление более-менее о Пакистане за такую короткую передачу. Спасибо большое.
Спасибо вам
приходите
большое.
К нам
спасибо
в программу по разным другим, я надеюсь, что менее трагичным поводам.
Спасибо. Нет!